Добрый день, у микрофона Максим Путинцев. Продолжается дневной интерактив на радио «Эхо Москвы». В Екатеринбурге у нас в эфире Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга. Евгений Вадимович, добрый день.
Здравствуйте.
Эфир у нас прямой, это значит, что вы можете присылать свои вопросы, любые абсолютно вопросы, на которые Евгений сможет ответить, он ответит, я думаю, на которые не сможет, ну так и скажет, что это не входит в сферу его полномочий, или, может быть, это превыше даже его понимания, всякие вопросы у нас бывают, но тем не менее пишите. Плюс 7-903-7676-91.4, начну пока я, и должен отметить, что в эти праздники новогодние много, ну, я бы сказал, шума пришло из вашего видеоблога, который был записан, ну, я не помню, какого числа, да это и не важно, во время каникул. Первое в этом году видеообращение.
В Рождество записал.
Вот с этого я и хотел начать. Среди прочего, вы сказали о том, что в Екатеринбурге прогнозируется явка на президентских выборах около 30%. Много разговоров, естественно, сразу вокруг этого. Я сразу хотел бы уточнить, откуда такой прогноз, откуда такие данные, насколько они объективны, или это, может быть, ваши догадки и предположения исключительно?
Да не, я про свои догадки-то не говорю, а если говорю, то говорю, это мои догадки. Но в данном случае я знаю, какие проводились опросы, кем проводились опросы, и прогнозируется по Екатеринбургу явка меньше 30%, по области явка порядка 40%. Ну, для областной власти это фиаско, и за это, ну, откровенно уши открутят. Поэтому сейчас из администрации президента совершенно внятные сигналы любым способом повышать явку. У нас рассматривается во время выборов президента Путина, у нас рассматриваются такие варианты, как референдум. Референдум такой знаковый, ну, типа, убирать памятник Ленина с площади или не убирать. И люди будут голосовать.
Ну, для того, чтобы явку повысить.
Да, для того, чтобы
люди с большим желанием приходили
на избирательных участках.
Об этом поговорим отдельно, чуть попозже.
Вот. Ну, и всеми другими способами. Но это же происходит не только у нас, это происходит по всей стране, потому что надо понимать одну вещь. Это не выборы президента. Это выборы президента Путина. Ни один реальный кандидат сюда не будет допущен никаким способом. Хотя был только один реальный, который мог рубиться действительно всерьез, по-настоящему, который год вел кампанию, это Навальный. Понятно, с первого раза ему не выиграть, но это бы были хотя бы выборы настоящие. Вот. Сейчас никого реальных кандидатов нет вообще. И регулирует. Раз там будет Собчак чуть побольше набирать, раз Грудинина выпустят против нее. Грудинин начнет что-нибудь набирать, раз быстренько покажут фильмы про коммунистов, что они творили там, как они убили русскую деревню там, покажут эти лагеря, расстрелы и так далее. То есть это все регулируется. Это не выборы президента, это выборы президента Путина. Поэтому, ну, отсюда вот все.
Можно сразу контраргумент, но, скажем так, политтехнологического свойства. На президентских выборах, Евгений, всегда явка высокая. Вот можно посмотреть на протяжении 90-х, нулевых и так далее. Но с чего на этот раз ей быть меньше, чем раньше? При Ельцине вообще за 70 было. У Путина было, ну, от 60 до 70.
Во-первых,
у Медведева.
Я думаю, что ситуация поменялась. Я полагаю, что многие уже устали. Но смотрите, если человека кормить каждый день черной икрой, ему даже это надоест. А здесь-то не черной икрой кормят каждый день. Поэтому я думаю, что люди просто устали. Потом развелась за все это время, развелась апатия. Ну, просто апатия уже. И я думаю, что это совершенно справедливо, вот эти цифры.
Ну, справедливости ради, я скажу, что сегодня были обнародованы цифры исследования фонда «Петербургская политика», и он прогнозирует в целом по стране явку на уровне 51-52%. Ну, это все-таки значительно меньше там, тех 70%, о которых нам говорят, ссылаясь на требования видения администрации президента. Это значительно ниже, чем на предыдущих выборах. По Москве и Питеру около 30% явка.
Ну, то есть
даже близкие цифры к тем, которые вы озвучиваете.
Да, наши цифры справедливые, но это говорит именно об апатии общества. Это очень плохо. Потому что, когда возникает такое состояние, из общественной, из политической жизни страны, из экономической жизни страны, просто исчезает творческий, там, предпринимательский, потенциал русского человека, ну, то есть то основное, что движет страну.
Я тут вдогонку хочу сразу вопрос задать от нашего слушателя Романа. Это тоже связано с предвыборной кампанией и непосредственно с самими выборами, с голосованием. Здравствуйте, Евгений, пишет он. Я работаю в муниципальном учреждении. Каждые выборы нас просят, это слово взято в кавычки, прийти проголосовать. Более того, просят привести 5 человек под карандаш и сразу же отзвониться после голосования. Как быть в марте, спрашивает он. А у меня вопрос встречный Роману, а как вы обычно поступаете? Что действительно берете на карандаш, приводите 5 человек или как-то по-другому?
Смотрите, вот это наша страна. Мы здесь знаем все, что происходит. Вот моя позиция такая. Я знаю, кто выиграет эти выборы. И думаю, что все слушатели точно знают, кто выиграет эти выборы. Если ты знаешь, кто выиграет эти выборы, и ты никак не можешь на эту ситуацию повлиять, а ходить-то зачем тогда? То есть у меня вот такая позиция. Для меня уже вопрос, ну, он такой чисто гигиенический. Вот, это первое. Второе. Я считаю, каждый должен к себе прислушаться и посчитать, что его выбор будет означать для страны. И он должен понимать, что его выбор будет означать продолжение той политики и внешней, и внутренней, которая сейчас имеет место. Мало того, вы должны понимать, что после выборов все тренды усилятся. И по внешней политике, и по внутренней. Так всегда, это аксиома. Поэтому, ну, думайте сами. Мы свободные люди, живем, слава богу, в свободной стране.
Я вернусь к вопросу. Муниципальный служащий, он, кроме всего прочего, говорит про давление, которое на него оказывается.
Я не удивляюсь. Здесь есть несколько вариантов. Здесь пытаются выстроить вертикаль. До какого-то момента в Екатеринбурге вертикаль не работала. Потому что... муниципальная служба – это не государственная служба, и вертикаль не работала. Сейчас, когда возникла нежная дружба, то всякое может быть. Город начинает встраиваться в вертикаль. Я против этого категорически, потому что все равно у местного самоуправления должна быть какая-то своя поляна, и где... Хоть какая-то городская
Роману,
независимость.
Роману, ты что делать? Это все такие высокие рассуждения, о прекрасном. Война башен где-то наверху.
Не-не-не,
что делать?
Это не война башен.
Не идти голосовать. Может, он боится, что его уволят.
Максим, вот ну не перебивайте.
Хорошо.
Все потихонечку пытается встроить в вертикаль. И какой-то свободы для маневра остается все меньше. Поэтому все зависит от каждого человека лично. Хочешь ты в этом участвовать или не хочешь, просто прислушайся к себе, посмотри на своих детей, задай себе вопрос. Хочешь ты, чтобы дети продолжали жить здесь, в нашей стране? Или ты хочешь отправить детей, чтобы они устраивали свою жизнь на Западе? Вот просто для себя реши эти вопросы. И если ты не собираешься отправлять детей, бежать из страны, значит, надо что-то менять. Если ты думаешь, а все решится без меня, надо валить, ну, собирай детей, беги. То есть здесь каждый должен прислушаться к себе. Но ни в коем случае все равно против своей совести поступать нельзя.
Поступать по совести? Вот такой ответ,
ну, конечно.
Роман. Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга, в прямом эфире. Эхо Москвы в Екатеринбурге. Плюс 7-903-7676-91-4. СМС, WhatsApp, Viber. Ваши вопросы присылайте, пожалуйста. Я их, конечно же, буду обязательно озвучивать. Евгений будет на них отвечать. Опять же, вернемся к видеоблогу, к тому, о чем вы говорили в празднике. Что вы имели в виду, когда говорили, что подписи за Ксению Собчак собираются у нас здесь и в целом по стране по линии администрации президента? Что ей... помогают.
Я сказал следующее. По линии серьезных холдингов были даны установки. Две фамилии на сбор подписей. Путин, Собчак. То есть рядом. Я думаю, что еще не так давно концепция выглядела следующим образом, что будут два основные кандидата. Будет кандидат от либеральной оппозиции, которого Путин порвет в клочья на глазах у всех.
Секундочку, это кто?
Ну вот по такому приблизительному...
Что-то ни один не тянет.
Да.
Ну только Явлинский или Собчак, но это с очень большой натяжкой.
Ни один не тянет, плюс антирейтинги высокие. И я думаю, что Грудинин появился не просто так. Он еще позавчера не знал, что вчера будет выдвигаться в президенты.
Так он на лыжах уехал кататься на праздник.
Ну потому что он, во-первых, я думаю, что он не ожидал. Но с другой стороны, когда начинают качать Грудинина, можно вспомнить, что были выборы в Государственную Думу, и он проиграл эти выборы. 13% набрал, и он проиграл какой-то девушке, которую знать никто не знает, по фамилии Антонова. Это в своем родном Подмосковье. Она набрала 49%, а он 13%. Это вот о его электоральных возможностях. Конечно, что его, что Собчак. Их будут сейчас по Первому каналу крутить, по всем федеральным каналам, сколько-то они наберут. Но это я говорю о стартовых позициях. А на самом деле надо понимать, еще раз, это не выборы президента России. Это выборы президента Путина. И все, кто будут сейчас в них участвовать, они для обеспечения явки.
Но ударили-то вы прицельно по Собчак. Это, извините, выглядит как месть. Но какая раз собирают их дело.
Секунду.
По-моему, все кандидаты плюс-минус делают вид или не делают ничего, потому что таковы правила игры. Зарегистрируют того, кого решат зарегистрировать. И неважно, собираешь подписи не сам.
Администрация. Ну. Вот это вы сейчас сказали сами. Я это знал хорошо, но это вы сейчас еще проговорили. Поэтому действительно так. Они могут собирать, они могут стоять, отмораживать себе руки и ноги. Они сдадут, вот сколько они сдадут, а потом им скажут, сколько они сдали, зарегистрировать, не зарегистрировать, это решает не ЦИК. Это решается в другом месте. ЦИК – это, ну, тоже такая декорация. Поэтому выборы эти не настоящие, это фейковые совершенно выборы, и каждый должен сам принять участие, принять решение, участвовать, не участвовать. Все ведь просто. Я не думаю, я ваших слушателей знаю, и я понимаю, что все видят, что происходит. Поэтому решение каждый должен сам принимать, я же не агитирую.
Там же в видеоблоге вы сказали, и уже сегодня слегка эту тему задели, что в Екатеринбурге для повышения явки пройдет референдум по памятнику Ленину. Переносить, не переносить, тогда можно чуть подробнее об этом?
Одну секунду. Ситуация меняется, как в калейдоскопе. Сегодня одни вводные, завтра другие. Пока у всех руководителей регионов одна задача – максимально повысить явку.
По референдуму по срокам уже не успеваем.
Да,
это
да.
Было еще до Нового года объявлено.
Да, поэтому идея была, похоже, что ее не будет. Они пытаются продавить лотерею, которая сработала на выборах губернатора, но лотерею можно проводить только в области. В Екатеринбурге лотерея не прокатит, потому что это для жителей города это будет унизительная история такая. В Екатеринбурге даже пробовать не будут, а по области попытаются протолкнуть лотерею, пока добро не дают. Но если им дадут добро, значит будет лотерея, ну и все снова то же самое. Но круче всех, конечно, оттопырился московский избирком. Они на 250 миллиардов заказали пластиковых стаканчиков, магнитиков, каких-то ручек, шариков, которые будут раздавать там на участках. Ну, мы же понимаем все. Но вообще это похоже на стеклянные бусы и на огненную воду для индейцев.
Ну, вполне возможно. Ну, то есть все-таки разговоров, там, не знаю, опроса, референдума и так далее по памятнику не будет 18 марта. Все-таки.
Послушайте,
я правильно понимаю?
Ну, мы сейчас 100 вариантов просчитаем, произойдет 101. Но это как один из вариантов, он рассматривался. И сейчас рассматриваются все возможные варианты, чтобы затащить максимум людей на участке. Потому что со всех властей это будут спрашивать.
Хорошо, давайте дальше пойдем. Евгений Ройзман в прямом эфире «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Ваши вопросы ждем. СМС, WhatsApp, Viber, +7 903 7676 91.4.
Максим, одну секунду еще для всех. У меня в пятницу с 9 утра в 105-м кабинете будет прием. И если какая-то конкретика, прямо вот с 9 утра приходите, там все, что можно, я постараюсь сразу ответить.
Ну, конкретики довольно много приходит. И здесь тоже по самым разным каналам связи, как всегда, я это все после эфира суммирую, Евгению передам. Переименование улицы Володарского. Это одна из первых и главных новостей после новогоднего Екатеринбурга, которая станет, насколько я понимаю, решение уже принято, Богоявленское. Это как? Это почему? Это вообще знак того, что у нас единственный эффективный лоббист в этом смысле РПЦ, что ли?
Я думаю, что это не просто РПЦ, это кто-то из достаточно серьезных олигархов, я просто до конца ситуацию не знаю. Вообще разговор об улице Володарского зашел в связи с обращением Димы Карасюка, человек, который написал историю Свердловского рока. И писем было очень много.
Но Дима-то предлагал переименовать ее в рок-клубовскую,
да,
потому что там рок-клуб был.
Дима предложил сделать или улицу Свердловского рок-клуба, или переименовать в рок-клубовскую, и это было заседание по изменению названий. То есть в башне, вот прямо в ратуше, я присутствовал при этом. Я бы на самом деле согласился. Но...
С чем?
С этим.
С Рок-клубовской.
Да, Рок-клубовская улица – это достаточно серьезная культура. Это то, что делало имя Свердловска и Екатеринбурга в стране. Ну, и не побоюсь сказать, что даже больше. Но это один из наших брендов очень серьезных. Но когда-то это был Богоявленский... Это не улица была. Это был Богоявленский переулок. Было два Богоявленских переулка. Там стоял Богоявленский собор. На самом деле, это возвращение старого названия. Я думаю, что в этом нет ничего плохого. Есть вопросы, но в этом нет ничего плохого, потому что вообще Володарский, он был, конечно, в первую очередь цензором. Он делал то, что делал после него Чуров, а потом Памфилова. И имя по себе участвовал в разгоне там и учредительного собрания, и имя по себе, и он участвовал в закрытии всех оппозиционных газет в «Молодой России».
Ну, то есть цензор раз и фальсификатор
вообще,
выборов и два.
Поэтому для меня ситуация.
Но он при этом не
понятна.
Самый кровавый персонаж, и уж фамилия Володарского не казалась первой в списке на переименование в нашем
нет,
городе.
Нет, ну это просто вот самый раз... центр, это просто самый центр. Ну, получилось. Но у меня вот... У меня личное такое, что меня задевает лично. Это, конечно, фигура Малышева. Во-первых, сейчас вот сказать, вот сколько сейчас есть людей нас слушает. Ну, скажите, пожалуйста, имя, отчество Малышева. И никто не скажет. Никто не скажет, чем он прославился. На самом деле, одно из тех его деяний, которые зафиксированы, он усмирял рабочие и крестьянские восстания. И в частности, он убит-то был, когда он возвращался после подавления, кровавого подавления крестьянского рабочего восстания в Кусе. Ну, в рабочем поселке. Вот. И с Малышевым связаны, конечно, первые расстрелы заложников. То есть расстреляли случайно взятых, отобранных 20 людей из-за Малышева. Поэтому ну, для меня вот улица Малышева, все, про него забыли давно. Ну и улица Покровская, ну да, было такое название. Вот. Ну и в городе много на самом деле такого.
Объявлено, что по одной улице в год будут переименовывать, это, по крайней мере, есть такой проект.
На мой взгляд, это совершенно разумная история. По одной улице в год это не так заметно, это не будет никакого скандала. Конечно, надо переименовывать улицу Хохрякова, но Хохряков-то сам брал заложников. Хохряков брал заложников, торговал заложниками, тоже участвовал в усмирении крестьянских и рабочих восстаний, но... В Екатеринбурге есть несколько таких улиц, и, конечно, когда-то до этого дойдет очередь. Но для меня лично, вот как для жителей Екатеринбурга, в городе был один из самых уважаемых людей, которого действительно любили и уважали. Это замечательный архитектор Малахов. И в классике один из лучших русских архитекторов. И столько он оставил после себя здесь доброго, ну, уже даже вот дворец пионеров. Вот прямо напротив нас, где мы сидим, там горная аптека, дом горного начальника, дом главного лесничего. Рязановская усадьба, где 4 главы города жили. Замечательный архитектор с невероятным чувством стиля. Вот. Но он был главный архитектор горных заводов, конторы Верхесецкого завода. И вот была улица Малаховская, которую все жители знали. И она стала улицей Энгельса. Ну с чего вдруг? Вот здесь, я считаю, надо переименовывать, конечно.
Жители против. Есть такой аргумент, который, наверное, игнорировать нельзя. Или правильно игнорировать мнение жителей. И на это, кстати, напирают коммунисты. Секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев сказал, что они будут собираться все это дело обсуждать и осуждать. И вполне возможно нас ждут на улицах разгневанные люди, которые скажут, оставьте Володарского, руки прочь.
Они могут только покричать. Во-первых, они люди малограмотные. В большинстве своем не знают, кто такой Володарский. Им всегда можно объяснить, кто он такой был.
Но сейчас жители Екатеринбурга обиделись
но
в массовом порядке.
Я говорю то, что думаю. С другой стороны, они все знают, кто такой Сталин, и их это все устраивает. Вот. А поэтому им есть что сказать в этой ситуации. А потом, когда большевики пришли к власти, первое, что они сделали, они начали переименовывать все, и они начали называть все своими именами.
Нет, я понимаю, опрос это показывает. Жителей все устраивает. Они говорят, мы привыкли, мы за этими названиями,
вот
этих людей не видим, мы не интересуемся вообще, кто из них кого убивал, отстаньте, дорого, это сложно, нам тут будет
проблема. А потом еще говорят, а вот, нам еще надо будет паспорт менять.
Да, да.
На самом деле, конечно, все равно будут решать люди, это Екатеринбург, все равно в конце концов решают люди, но я скажу, я думаю, что людям не должно быть безразлично, что их дети живут на улице убийц, уголовников. То есть, ну,
но с людьми надо об этом разговаривать,
об этом
напоминать.
Об
у нас этого никто не делает, а потом говорит, а давайте переименуем. И, конечно, логичный вопрос, а с чего ради?
Об этом надо разговаривать. Конечно, в конце концов, все будут решать люди. Ну, где будем жить, там и будем жить. Люди решат.
Раз уж мы об этом заговорили, как вы считаете, Евгений, памятник Сталину может появиться в Екатеринбурге? Я почему спрашиваю, скульптор Константин Грюнберг, называющий себя патриотом и сталинистом, возможно, для него вообще знак равенства между этими словами стоит, утверждает, что в течение 3 лет такой памятник его работы в Екатеринбурге появится. И все это, разговоры все эти происходят на фоне памятников Сталину, которые постепенно появляются в самых разных регионах страны. По-моему, их уже 3 штуки у нас стоит. На юге в основном.
Правда. Ну, они в Ростове стоят. Но смотрите, надо понимать. Конечно, это будет памятник упырю и людоеду. Я специально для слушателей «Эхо» всего две цифры для слушателей «Эхо». Из всех, кто призывался на фронт из Свердловска, Непосредственно на поле боя погибли 21 397 человек. Это с 41 по 45. А за 37 и за 38 год, то есть за неполные полтора года, здесь было расстреляно на 12-м километре 20 816. То есть цифры сопоставимые. Но это еще не все. Я разговаривал с человеком, который занимался реабилитацией. Он сказал, 12-й километр просто первое, что вот так обнаружили и вокруг этого работу строили. А на самом деле все тракты, которые выводили из города, на них вывозили недалеко от города, чтобы далеко не ездить, расстреливали на всех трактах, которые выходили из города. Поэтому можно, конечно, поставить памятник Сталину, но он должен стоять, чтобы у него в одной руке была удавка, в другой руке топор, ну, как положено.
Не-не-не, если будет и другой, будет памятник. Но, классический такой.
Смотрите, я не буду ничего говорить. Я надеюсь, что именно Екатеринбургу хватит трезвости мысли, хватит мужества, хватит здравого смысла, чтобы этому противостоять. Я думаю, что скульптора Грюнберга в данном случае интересуют деньги, потому что бесплатно ставить памятник Сталину он не станет, какой бы он ни был патриот в его понимании. Но, давайте, с другой стороны, удивительно, ты восхваляешь людоеда, который просто уничтожил русское крестьянство, который убил русскую деревню, который уничтожил миллионы своих сограждан. Ну, так себе патриот.
Давайте по вопросам пройдемся, которые мы уже получили от слушателей. У нас в новостей пара минут остается. Плюс 7-903-7676-91-4. Подписываться только не забывайте. Если бы всех допустили, ну вот имеется в виду выборы президента, вы серьезно думаете, что Навальный много голосов бы набрал?
Значит, смотрите, я думаю следующее. Я не думаю, а знаю, что у Навального значительно больше сторонников, чем кажется на первый взгляд. Это раз. Второе. Он провел блестящую предвыборную кампанию, и когда человека одновременно выдвинули в 20 городах, при таком противодействии, которое у него было, в 20 городах безупречное совершенно выдвижение, ни один из кандидатов не способен был это сделать. Поэтому, может быть, он бы проиграл. Но это было бы по-настоящему, это были бы выборы. И, конечно, если бы Навальный был допущен, он бы настаивал на дебатах. И я считаю, что настоящие выборы – это всегда дебаты. Необходимо в прямом эфире. Дебаты должны быть только в прямом эфире. В записи это уже не дебаты. В прямом эфире дебаты, где каждый из оппонентов может задать свои вопросы действующему президенту, и вся страна должна смотреть.
Это понятно, но вы же не считаете, что Навальный мог победить
подождите.
В 2018 году,
подождите.
Даже будучи допущен?
Максим, ну подождите. Я считаю, что вся страна должна наблюдать за этими дебатами, и страна бы наблюдала за дебатами в прямом эфире. И вот тогда действующему президенту пришлось бы отвечать за то, что он сделал на протяжении там, 17 лет своего нахождения во власти. И вся бы страна наблюдала за этими ответами и сравнивала бы их с действительностью. Это было бы не шоу прямой линии, это было бы не шоу, там, ну, пресс-конференции, там, общение с народом, а это были бы настоящие дебаты. И никто не знает, как бы оно повернулось. Я считаю, что надо было выпускать. И тогда хотя бы все бы было по-честному. И тогда бы мы увидели, а сейчас мы можем только гадать. То, что будет происходить, это не выборы, потому что эти выборы уже закончились. Кто их выиграл, мы все знаем. Не победил, а именно выиграл. Это разные совершенно понятия. И теперь, после того, как выборы уже закончились, после того, что мы знаем, кто их выиграл, все, их интересует только явка. Результат выборов мы знаем, а явку мы пока не знаем. Вот, в общем-то, и все.
Про явку и про бойкот, который еще называют забастовкой избирателей, мы поговорим после новостей. Я только тут два вопроса озвучу. На другую тему абсолютно. Леонид спрашивает, будет ли переиздание книги «Икона и человек» в магазинах, ее уже нет. Что, правда, все? Размели, вы в курсе?
На самом деле книгу раскупили очень быстро, и ее будет допечатывать ЭСТ, но они собираются допечатать только 1000, она вся уйдет в Екатеринбург. То есть в Екатеринбурге, я думаю, что она еще в течение февраля будет. Сейчас книга есть в «Арт-птице», угол Энгельса, Белинского. И, может быть, к концу января она появится еще в наших магазинах. Ну, потом посмотрим. Но вообще книга уходит, и отзывы по ней серьезные. Мне очень приятно было, когда Леонид Юзефович написал добрые слова, он прочитал книгу. Людмила Петрушевская написала добрые слова. То есть, ну, пока по отзывам я доволен.
Какой отзыв на вашу новую книгу вас наиболее удивил? Коротко, Сергею, ответьте.
Слушайте, меня на самом деле, я понимал, что книга хорошая, поэтому пока все нормально.
Пока ничего не удивило. Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга, в прямом эфире. Эхо Москвы в Екатеринбурге. Ваши вопросы присылайте. СМС, WhatsApp, Viber, +7 903 76 76 91 4. Скоро вернемся и продолжим.
Вы любите новости свежими. Вы слушаете «Эхо Москвы».
У микрофона Максим Путинцев, на «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Евгений Ройзман в прямом эфире. Мэр Екатеринбурга. Ваши вопросы ждем на СМС, WhatsApp и Viber. +7 903 76 76 91 4. Есть тут несколько любопытных вопросов через сайт. Кстати, в том числе они нам приходят. Ну, например, Александра задает вопрос. Евгений Вадимович, известно, что вы занимались автоспортом. Вопрос от автоспортсменов Екатеринбурга. Как вы можете прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг нашей главной тренировочной площадки, зимней трассы, ледовый автодром на Балтыме, которую по указке местного олигарха пытается закрыть администрация Верхней Пышмы, несмотря на абсолютную законность этой площадки, которая работает уже много лет. Но формально это другой муниципалитет, правильно?
Нет, на самом деле я ситуацию знаю, потому что многие наши там гоняются, и действительно автоспорт вещь такая, особенно когда ледовые гонки, ралли, зимние особенно ралли, это, ну, надо всегда тренироваться, потому что там скорости другие, там можно убиться, если не тренироваться. Мало того, они там проводят детский картинг. Вообще весь автоспорт начинается с картинга. Это очень крутой, ну, автодром сделали, он уже не первый год работает. Но у них, слава богу, все законно. У них действительно, там один человек вышел на пенсию с УГМК, построил себе коттедж, и ему стало это все мешать. А, причем местные нормально, с местными там всегда договаривались, местные говорили, можно не делать там после 11, им сказали, можно даже после 10 не делать, договорились. Там еще какие-то на себя ограничения накладывают. Но туда каждый день по звонку приезжает там то милиция, то Роспотребнадзор, то еще кто-нибудь. Но как-то договариваться, потому что там все было сделано изначально законно. Вот. Я думаю, что там все будет нормально. Но все равно надо будет как-то попробовать договориться. Просто там живет достаточно влиятельный в Пышме человек, которому не нравится никакое движение. Он хотел, чтобы вот он поселился и было очень тихо. Ну, его тоже можно понять, но...
Ну, летом-то там тихо, скорее всего, да, потому что льда нету.
Ну, там другая история летом, но они хотя бы сейчас машины там уже с такими с прямоточными глушителями не ездят. Вот. Но там, конечно, надо договариваться, но хорошо, что эта база есть. Я думаю, что все будет нормально.
Вячеслав спрашивает. Евгений Вадимович, подскажите, есть ли у нас в Екатеринбурге школа муниципальных депутатов, как было организовано в Москве? Может, подскажете, кто может помочь по этим вопросам? Вы же выступали в Москве,
да,
как
значит,
раз перед этой школой.
Значит, смотрите, я вам скажу одну вещь. Люди, которые впервые идут в депутаты, абсолютное большинство из них не понимает, куда они идут, зачем они идут. Многим там какие-то свои финансово-промышленные группы или политические мощные группы говорят, значит, пойдешь, будешь депутатом, будешь голосовать, как тебе скажут, то есть будешь депутат от нас. Вот. Но кто-то идет сам там по своему зову сердца и так далее. Я думаю, что эту учебу надо проводить. Те, которые идут в депутаты, ну, хоть сколько-то должны понимать, куда они идут, с чем им предстоит столкнуться, потому что ситуация снаружи выглядит совершенно иначе, чем она потом выглядит изнутри. Но я скажу, что если вы хотите, начинайте готовиться уже сейчас. Начинайте вникать, смотреть, следить за заседаниями городской думы, следить за повесткой и... понимать, с чем вам придется столкнуться. Потом будет какая-то нарезка округов, выбирайте округ. Лучше всего, самое справедливое, выбирать себе округ тот, где ты прожил всю жизнь, где жили твои родители, где тебя люди знают. Пробуйте, дерзайте.
Угу. Роман спрашивает. Добрый день, работаю врачом. После выборов просят звонить и отчитываться, что сходил, потому что от заведующего требуется отчет по явке. Ну, то есть тут вот так вот по ступеньке, да?
Это самое, вот смотрите.
Это по цепочке идет.
Особенно...
Секунду, я закончу.
Ага.
Я не пойду на выборы, но отправлю СМС, что ходил, так как могут наказать, либо премию дадут, либо накажут по работе.
Самая, конечно, для меня была стыдная и досадная история, когда были выборы губернатора. Все понимали, что это не выборы, но нагнули все больницы. И все врачи понимали, что вот медицину убили именно при этом губернаторе, и все стеснялись, ну не все, а многие стеснялись и шли голосовать. То есть в этой ситуации получается, что ты во всем происходящем принимаешь личное участие. А потом ты жалуешься, что вот медицина такая, что вот первая областная больница, с области все едут, потому что в области никаких медицинских услуг уже не получить, а первая областная там в коридорах сидят не протиснуться, что уже, ну... Никто, кроме нас, происходящим не виноват. Вот, в общем-то, и все.
Раз уж про выборы заговорили, я обещал спросить вас о бойкоте и забастовке избирателей. Собственно, этим планирует заниматься Навальный, которого не допустили, его штаб, который возглавляет наш земляк, кстати, Леонид Волков. Неполно занятый Суралмаш спрашивает об этом. Зачем Ройзман? Ну, на самом деле, вопрос не только вам можно организовать, адресовать, да, но и тем, кто за бойкот выступает. Повышает процент за Путина. Заплатили? Или он подыгрывает власти из идейных соображений? Ну, логика понятна, да, чем меньше народу придет на выборы, чем ниже будет явка, тем это выгоднее фавориту, который с большей вероятностью, с большим процентом победит.
Ну, будет 146%. Что разница-то какая? Ну, нет разницы, все. Этот человек уже выиграл. Нет никакой разницы, с каким он выиграл процентом. Но есть огромная разница, какая была явка. Проценты можно накрутить любые, а явку ты не накрутишь, потому что явка считается, это выданные бюллетени, и это все контролируется. Поэтому вопрос сейчас только в явке. Все, мы все знаем, кто выиграл эти выборы.
А может, это фетиш определенный, явка? Но у нас порога явки нету. У второго тура с категорической вероятностью не будет.
Давай,
ну,
на, на утрированных примерах разберем. Ну, представь себе, что никто не пришел. Давай представим, что просто очень мало народу пришли. Все. Единственное, что ты можешь показать...
Но очень мало это сколько? Но ты... меньше 50 не будет точно.
Смотри, бывали такие низкие явки, что это...
На муниципальных. Бывали.
Да, да. Здесь всегда...
Это, кстати, обратка Ройзману. А с каким результатом победил Ройзман? 30 с хвостиком процентов.
Смотрите.
А сколько явка была? 30 с хвостиком процентов. 10% жителей Екатеринбурга за Ройзмана.
Но у меня были конкурентные выборы, жесточайшие конкурентные выборы у меня были. Вот. И
а явки не было.
Поэтому никто не может, потому что эту явку убивали совершенно сознательно. Мало того, эти выборы пришлись, ну, на сезон там отпусков, дач там и так далее. Вот. А поэтому можно понять, почему это было так. Но здесь единственное, чего они сейчас хотят, это большой явки. Вот поверьте мне, будут коллег, увечных, инвалидов, всех подтащат на участки. Вот раньше они голосовали дома, а в этот раз их постараются вытащить всех под камеры, чтобы показать, что это было всенародное. Вот эта задача сейчас у них номер один. Вы можете в этом, конечно, поучаствовать и помочь им сделать эту картинку для всех, для самих себя, показывать по Первому каналу, рассказывать, как аутотренинг, у меня теплеют ноги, мне хорошо, я спокоен и так далее. А можете в этом не участвовать. Это вопрос гигиены.
У меня теплеют ноги. Это хорошо, надо запомнить. Замечательное сообщение от Марии. Это даже не вопрос. Уважаемый Евгений, добрый день. С чем связана смена имиджа? Теперь вы очень нарядный, в красивых рубашках. Мы за подпись. Женский коллектив торгового центра «Мега».
Слушайте, я, если честно...
Комментарий будет?
Я уже человек пожилой, поэтому я вынужден чаще бриться и за собой стараться следить.
О, и на комплименты нарываюсь.
Не, я думаю, пожилой. Что, я думаю, что с возрастом... Не, ну когда ты уже седой совсем, когда у тебя борода седая, все равно уже за собой надо следить. Поэтому я буду стараться, мне очень приятно, чтобы доставить вам удовольствие, я буду надевать красивые рубашки, причесываться и бриться чаще. Спасибо.
Как вы, Евгений, прокомментируете ситуацию вокруг преподавателя Федерального университета Константина Юрченко, который за свои слова о коррумпированном и тем самым потерянном поколении 40-50-летних подвергся нападкам самого Владимира Соловьева, и сегодня в университете его кейс рассматривает комиссия по этике. Чем это для Константина завершится, пока решительно непонятно.
Смотрите, на самом деле, я считаю, что он просто... стиль полемики немножечко нарушил, хотя я со стороны совершенно четко понимаю, что он имел в виду. Это поколение, которое сколько-то коснулось Советского Союза, при этом у этого поколения не было того, что было у родителей, уже в определенной стойкости и так далее, поэтому это поколение восприняло с других позиций все изменения. И я понимаю, что он хотел сказать. Это можно было сказать по-другому. Это первое. Хотя мне понятно, что он хотел сказать. Он непростой, он достаточно серьезный преподаватель, его уважают, у него есть своя позиция. Но то, что в эту ситуацию залез Соловьев, ну, в данном случае Соловьев выглядит как мальчик по вызову. То есть его кто-то попросил, кто-то с ним договорился, кто-то его сказал. Это вообще не в его повестке и совершенно не его история. Поэтому я считаю, что оно как-то решится. Я думаю, что коллеги, преподаватели найдут способ его не отдать, потому что все-таки русская интеллигенция – это не простые слова, и наши университетские преподаватели, у них есть своя позиция, и они умеют свою позицию отстаивать. Вот. Но надеюсь, что когда-то это все уйдет в прошлое и забудется этот инцидент.
Я слушателям скажу, что Константина Юрченко завтра мы ждем в нашем прямом эфире, вот так же с 3 до 4 часов дня, так что эту ситуацию обязательно с ним персонально мы разберем.
Главное, чтобы человека не сломали.
Город перед Новым годом, Евгений, вопрос к вам как к мэру, как, скажем так, должностному лицу, не был украшен? Или, скажем так, украшен был весьма и весьма скудно, причем это не мое мнение, я мониторил соцсети, многие об этом писали, многие на это обратили внимание. С чем это связано, что происходит?
Давайте я попробую объяснить. В этом году не было новогодней торговли вообще. Улица Вайнера стояла пустая, и магазины стояли пустые. Оживление какое-то было по косметике. Сколько-то в последние дни было оживление по продуктам, а во всем остальном оживления не было. Это достаточно серьезное такое уныние.
Это экономика?
Это и малое
людей настроение.
Это экономика, это малый и средний бизнес. Провалилась вся новогодняя торговля. Люди в торговле рассчитывали там закрыть какие-то долги перед поставщиками, там аренды выплатить, все, ни у кого не получилось, настроения не было. Дальше. Людей, у которых плохо идут дела, сложно обязать, уговорить, навязать им украшать территорию перед своими торговыми точками.
Да.
Меня больше всего, мне досадно была улица Малышева, потому что в свое время, когда времена были другие, когда еще работал Контеев, он со всеми умел найти общий язык, и улица Малышева просто сверкала. В этом году этого не было. Я вам говорю, что я увидел. Совещания были через день по украшению города. Кто-то отреагировал, кто-то не отреагировал. Из тех, кто отреагировал, не у всех были деньги. И прямо скажем, не было в этом году особого настроения новогоднего и не было куража. Это напрямую связано с экономикой и с внутриполитической ситуацией в стране. Вот и все.
Я попрошу тогда вас рассказать о другой новогодней истории, которая, насколько я понимаю, оказалась гораздо более удачной. Это проект под названием «Письмо Деду Морозу». Вы его курировали. Что это за история, в чем была идея и насколько успешно, с вашей точки зрения, она реализовалась?
Это занимался фонд Ройзмана, непосредственно занималась Лара Булатова. У нас детский паллиатив, 56 детей. Написали письма Деду Морозу, с ними договорились, что они напишут письма. Но в этом участвовали еще и их родители. Всего поступило там 95 писем, потому что еще те, кто с паллиативом завязаны, те, кто на дому. Поступило 95 писем, некоторые явно корректировали родители, потому что некоторые родители просили просто расходники, там, памперсы, ИВЛ, ну и так далее и тому подобное. А у некоторых детей просто волшебные были мечты. Одна девочка мечтала полетать на вертолете. Один парняга маленький, то есть ему лет 6, он хотел посидеть за рычагами экскаватора настоящего. Ребята хотели поехать в передачу «Вечерний Ургант». Один парень, Даня такой прикольный, он приходил ко мне, приезжали они, коляску брали. Он хотел сняться в «Ералаше». И многие-многие вот такие мечты. Щенка хотел один парень. Ну и представляете, и мы выложили это на сайте фонда Ройзмана, то есть можно зайти, фонд Ройзмана в любом поисковике найдешь. Выложили на сайте, в фейсбуках там еще, и вдруг начали откликаться люди со всей страны. Здесь крупные предприятия, кстати, «Эхо Москвы» участвовало, многие еще участвовали, крупные предприятия, рестораны, несколько ресторанов там «Подсолнухи», еще два ресторана, пицца и... Забыл один ресторан, ладно, потом обязательно где-нибудь найду, где сказать. И представляете, всем этим детям сделали сбычу мечт. Эта девчонка, которая хотела полетать на вертолете, с вертолетом не договорились, но она полетала в самолете, причем с фигурами, с хорошим таким полетом, вот. Парня посадили за рычаги экскаватора, хорошего экскаватора, а потом ему подарили экскаватор, причем экскаватор такой, он на нем гонял, я посмотрел, маленький экскаватор, им можно реально копать. Вот, Аня Вайман пришла, собирались в Доме печати, представляете, там 150 семей собралось, да, с родителями, Сансара была, там Саша Гагарин пел, и Миша Лузин приехал, все постарались, и эти люди сумели выйти из дома, просто из дома, и все собраться. Но там же есть часть детей, которые до следующего Нового года не доживут. И то, что вот так все включились, Даню-то сняли в Ералаше, я в этом Ералаше тоже буду сниматься потом с ним. Вот. На «Вечерний Ургант» тоже поедут, договорились. Сделали все для детей, включились и сделали. Это очень красивая история, и я сделаю все возможное, чтобы она стала у нас традиционной. Здесь каждый может поучаствовать. И там еще будем дальше довозить подарки, раздавать, потому что включились и сделали. Это не так много, всего там 95 детей, но их сделали счастливыми, они же никто не ждали. Аня Вайман пришла с собаками туда, и дети, конечно, и натрепали собак за уши, и нагладились там, и пузо им начесали, потому что добрые собаки такие, все на колясках были. Там ходил парень, который похож на Джека Воробья, ну, вообще идеально, если бы их рядом поставить, то подумали бы на него. Вот, дети тоже очень радовались, очень хороший праздник был, так. Прямо на душу легло, и молодцы, что именно вот мы в Екатеринбурге сумели это сделать. Пусть это будет
городской
традицией.
Ну, было бы здорово, да, чтобы это стало некой традицией. Спасибо большое, все на сегодня. Время у нас вышло. Евгений Ройзман был в прямом эфире «Эхо Москвы» в Екатеринбурге.
И желаю всем доброго здоровья.
Счастливо.